Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. В центре нашего внимания человек, который регулярно становится событием для многих стран. Для России, для Украины, для Грузии. Такой объединяющий скрепа, я вот считаю, трех этих государств. Это Михаил Саакашвили. Правда, сегодня Дмитрий Песков отрекся от него. Сказал, что где Саакашвили, там цирк. И, слава богу, этот человек к нам уже не имеет никакого отношения. Но, может быть, он все еще имеет отношение к Кремлю. Об этом мы поговорим с нашими гостями. Но пока сама история, которая состоит в том, что Михаил Саакашвили, который несколько лет пытался прорваться, мечтал, по крайней мере, вернуться в Грузию, вроде бы осуществил эту попытку. Вроде бы сегодня он обратился с территории города Батуми. Вот мы видим эти кадры, это его замечательное строение, замечательное обращение на грузинском языке. Позже компания «Имеди» сказала, объявила, что все это происходит в городе Трускавец украинском, в связи с чем вспомнился советский фильм «Кто поедет в Трускавец». И с нами на связи Олег Панфилов. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Олег, тут такое дело, когда вот это вот «Трускавец» слово всплыло, я поняла, что я фильма не видела, а вы видели?
Да, конечно, это фильм таджикского режиссера. Ну, конечно, к истории сегодняшней не имеет никакого отношения.
Она никакого отношения не имеет. Но мне просто интересно. Вот там в Трускавце в итоге главные герои Кайдановского и Тереховой встретились. Закончилось там все благополучно или нет? Я, правда, не видела, прочитала описание, там нет концовки.
Ой, не помню. Но речь все-таки идет о Грузии. А Трускавец появился, ну, в качестве... Кто-то из украинцев, не любителей Саакашвили, написал комментарий о том, что вот это очень похоже на Трускавец. Ну и, конечно, власть, а «Имеди» у нас в Грузии его называют русским каналом «Надюха», потому что «Имеди» с грузинского переводится как «Надежда». Вот. И канал, который очень напоминает российское телевидение и по манере подачи материала, и по самому материалу. Вот. А чуть раньше или чуть позже городская газета «Батумилеби», это батумская газета, провела собственное исследование кадров видео и подтвердила, что это было снято в Батуми.
Все-таки в Батуми. То есть вся эта история с Трускавцом – это вброс. Второй вопрос к вам. Я сегодня утром уже говорила с Олегом Панфиловым. Он мне запретил произносить слово «государственный» в отношении к телевидению, к телеканалам. Правильно, Олег?
В Грузии нет государственных медиа, потому что они запрещены Конституцией Грузии. И более 100 телеканалов, ну, из них информационных только с десяток, они все частные. Но, естественно, что владельцы, хозяева этих телеканалов имеют политические пристрастия, и поэтому вот канал «Надюха» – это, извиняюсь, «Имеди», это канал, близкий к власти. А другие каналы, ну, «Товари Архи», главный канал, «Формула», «Первели», переводится как «Первый», они симпатизируют больше оппозиции. Вот. Но, тем не менее, вот, как бы информация о том, что это Трускавец, никак не подтвердилась, потому что все каналы вынуждены были, само собой, обратить внимание на новость номер один, когда утром в аккаунте Саакашвили появилась эта надпись: «Делом Швидобиса», то есть «Доброе утро, я нахожусь в Батуми». Вот. Так что потом начала раскручиваться история. Но дело в том, что видео было два. Было первое короткое, а второе более расширенное, где уже были показаны улицы, там районы Батуми, вот, и где более-менее Саакашвили объяснял вот сложившуюся ситуацию, что он приехал, но пока он будет находиться скрытно, Ну, в этом отчасти есть и требования европейских структур, Евросоюза, точнее, просьба к нему не вмешиваться в политический процесс, предвыборную кампанию, поэтому он оставляет за собой право 3 октября приехать со своими сторонниками уже в Тбилиси. Потому что, как и предыдущие выборы, ожидается, что будет подтасовки, фальсификации там, и так далее.
Подождите, Олег, давайте еще раз. Значит, каков его план? Вот сейчас он находится в Батуми скрытно. Вы говорите, что были кадры. И вот я подтверждаю, что когда мы с вами разговаривали, у вас работал телевизор настоящий, в котором показывали бесстрашно Михаила Саакашвили.
Даже сейчас показывают.
И сейчас показывают все те же кадры, которые вот как бы первое видео производило впечатление того, что это селфи-видео, а уже второе, вы говорите, его снимали со стороны. То есть его это снято со стороны, с изображением Батуми.
Нет, нет, это тоже было селфи. Сегодня обещают показать еще одно видео. Вот, а завтра уже в 8:05 вечера, то есть тогда, когда закончится процесс голосования, он как бы появится уже живьем.
Все там же, в Грузии, да, вот я так понимаю, его план,
да, конечно,
он сейчас на территории Грузии, но сейчас он не светит свое место пребывания, но он появится сразу по окончании выборного процесса, вот этого голосования. Очень интересно. И, Олег, важный вопрос. Вот вы сказали, что его показывают на разных каналах. Вы понимаете, что вот мы тут находимся на территории страны, в которой тоже могут показывать Навального на разных каналах, правда, однократно, в тюрьме, в присутствии Марии Бутиной, но комментарии при этом будут соответствующие. Может ли позволять себе ваше частное грузинское телевидение благосклонный, симпатизирующий тон по отношению к Михаилу Саакашвили?
Ой, даже неудобно отвечать на этот вопрос, потому что он каждый день на этих каналах на протяжении последних 8 лет своего изгнания комментирует постоянно и по несколько раз в день. И это происходит без проблем, потому что запретить работу частного телевидения никто не может. Но были попытки, например, расправиться с телеканалом «Рустави-2», это такой первенец независимой тележурналистики Грузии. Вот там примерно сделали то, что когда-то сделали с каналом НТВ, то есть устроили спор хозяйствующих субъектов, и канал попал в руки 2 года назад к людям, которые, ну, не скрывает своей симпатии к партии власти, к грузинской мечте. И подача информации там, конечно же, очень сильно отличается от тех других каналов, которые симпатизируют оппозиции. По рейтингу смотрящих больше все-таки у оппозиционных каналов, и этот рейтинг постоянно растет.
Это все то, что вы говорите, конечно, невозможно представить себе в России, где политик объявлялся бы, ну, это даже не в розыск у вас называется, над ним висит много статей Уголовного кодекса.
Но... Лена, тут нужно пояснить, что все обвинения, они действуют на территории Грузии. Никакого международного розыска нет. Они пытались это сделать, но у них ничего не получилось, потому что, ну, это смешно, когда обвиняют экс-президента в том, что он купил себе там 2 лишних пиджака или потратил там 20-30 долларов на покупку шампуня для президента Украины Ющенко. Вот в обвинениях так и было написано.
Но вы просто поймите, что это все непредставимо здесь. Ну, какими бы ни были шампуни и обвинения, но нет доступа у человека, против которого государственная машина в России, к телеэфиру. Ну, невозможно это представить. Поэтому не удивляйтесь моему удивлению, пожалуйста, когда я слышу, что у вас Михаил Саакашвили может давать интервью любым частным каналам. Это, конечно, для меня это потрясение.
Ну, поэтому Грузия не Россия.
Не Россия. И у нас теперь на связи гость из Украины, из страны, в которой из которой сейчас вроде бы уехал Михаил Саакашвили. Леонид, здравствуйте. Леонид Швец на связи с нами, аналитик, украинский журналист. Леонид, скажите, пожалуйста, вы верите, что Михаил Саакашвили находится в Грузии, или вам ближе версия украинского трусковца?
Я просто поясню, откуда трусковец взялся, так поподробнее. Просто давай. Сейчас в трусковец отправилась полностью вся парламентская часть, то есть вся фракция «Слуги народа». Они туда поехали, ну, на учебу как-то, да, на такой, на боевое слаживание, корпоративчик такой. Вот. И, видимо, вот те остряки, которые хотели сказать, что Саакашвили не в Батуми, а где-то в другом месте, они сказали, что, ну, вот он, наверное, в трусковце. Вот, ну, просто я поясняю, откуда взялся трусковец. Видимо, поэт. Находится ли сейчас в Батуми Михаил Саакашвили? Вот сам этот вопрос возник потому, что, ну, было несколько заявлений до этого, что он вот-вот появится. Все видели билет на второе число, якобы взятый. Да? Ну, то есть, некоторая такая несерьезность, что ли. Да? Пацан сказал, пацан сделал. Да? Вот этого не было, поэтому отсюда были некоторые сомнения, а там ли он. Вот я сегодня разговаривал с там, местными грузинскими ребятами, они мне рассказывали, что нет, это не Батуми. Вернее, что это Батуми, но что там это смонтировано. Какой-то один человек снимается в Батуми, а туда вмонтировано лицо Саакашвили, все. Ну, судя по тому, что вот сейчас Олег Панфилов сказал, что там есть еще другие кадры, ну, наверное, все-таки он в Батуми. Раз. Второе, его представитель Саакашвили в Украине сказала, что он таки в Грузии, и было еще заявление представителя партии, который также сказал, что он в Батуми, и мы его покажем завтра. Ну, по совокупности получается, скорее всего, Батуми.
Ну, и вот смотрите, Леонид, что мы имеем на выходе. Если Михаил Саакашвили оказался в Грузии, при этом якобы, я не знаю, опять же, верит ли там российским агентствам, это вы подтвердите или не подтвердите, МВД Украины и МВД Грузии заявляют о том, что он не пересекал ни ту границу, ни другую. Вы знаете, что вчера, вот мы даже в эфире вчера разбирали такой же случай, не то чтобы разбирали, но тут разбирать-то нечего. Роман Доброхотов в России, в Москве, когда у него отобрали паспорт, он сумел без этого паспорта оказаться на территории Украины. И вот сегодня и немедленно было открыто уголовное дело. Он был объявлен в розыск о незаконном пересечении границы. То есть мы уже видим ту разницу и Украины, и Грузии с Россией в том, что никто не говорит о том, что его объявят в розыск и заведут на него уголовное дело за таковое пересечение. Но обе стороны якобы объявляют, что границу он не пересекал.
Ну, тут трудно сказать, можно ли попасть в Батуми, минуя какие-то пограничные органы. Вот честно скажу, я не скажу, я не знаю, я никогда не занимался переходом границы. Может быть, и можно. Да? Я вот сегодня слышал версию, что якобы он там через Турцию как-то там проник в Грузию. Ну, Батуми, Турция там же рядом, вот якобы. Ну, я не готов на этот счет фантазировать. Единственное, что я скажу, вот как бы уже и наперед, в будущий разговор, что если, не дай бог, вот, ну, дай, вот представим себе, выяснится, что Саакашвили не в Грузии, и это все один большой розыгрыш, это страшный репутационный удар по политику. Я себе не могу представить, как он может взять на себя ответственность за это, потеря лица. После всего того, что он сказал, что я буду с вами, я буду в колоннах, давайте вместе. И после этого сказать, ну, ребят, я пошутил, я тут на самом деле в Киеве сижу на Костельной улице. Вот. Ну, я себе не представляю, как это может сделать мужчина-политик и как это может сделать кавказский мужчина-политик. Вы понимаете, это просто потеря чести. Вот все это вместе меня подталкивает к тому, что, наверное, все-таки Михаил Саакашвили там, где он говорит.
И в итоге, если окажется, что он там, где он говорит, в Грузии, а при этом не пересекал украинскую границу, не показывал паспорт украинским пограничникам, можем ли мы ожидать, что Украина объявит его в розыск по аналогии вот с российским гражданином Романом Доброхотовым, как себя ведет Россия, и будет предъявлять ему уголовные претензии? Можем мы такого ожидать или нет от Украины?
Я не знаю, как это карается. Может быть, это административно как-то можно покарать. Единственное, что я вам напомню, что у Саакашвили только украинский паспорт, у него нет грузинского. В этом смысле он, извините, вот в буквальном смысле, вот как говорится сейчас в России, иностранный агент в Грузии. Если он сейчас в Грузии, он сейчас в буквальном смысле иностранный агент, который туда попал, ну, получается, нелегально. Вот все, что за это ему грозит, я, честно говоря, не знаю. Как тут поступят грузинские власти, украинские власти? Украинские власти немножко в дурацком положении. И грузины, в принципе, официальный Тбилиси неоднократно на это обращал внимание, что у вас работает чиновником человек, который предпринимает вот оппозиционные действия против нашей власти, это не дружественный шаг там, и так далее. Ну, здесь что-то есть. Да? То есть, ну, есть вопросы у официального Тбилиси к официальному Киеву. Это вы что? Это вы? А если он действует сам, то что, почему он занимает, ну, какой-то не последний пост в украинской власти? Вопросы есть. Ну, правда, вот чисто с дипломатической стороны здесь есть вопрос.
Ну, вот мы сейчас посмотрим сюжет, который говорит о том, как Михаил Саакашвили рвался обратно. Вы знаете, я думаю, что эта история достаточно уникальна тем, что вы не увидите ни одного такого политического эмигранта, который был с таким упорством, мечтал вернуться обратно на родину. Ну вот, у меня на памяти в последнее время там Дмитрий Гудков, который говорит, что если вот после выборов, может, они успокоятся, я вернусь. Но он уже чувствует, что они не успокоятся, он таких заявлений больше не делает. Никто из тех, кто уехал из россиян, не говорит каждые там 3 месяца, а вот я вернусь. Нет, я вам говорю, что я взял билет, я вернусь. Ну, последним вернулся Навальный, и мы знаем, чем это закончилось. И вот скажите, пожалуйста, Леонид, с учетом того, что Михаил Саакашвили занимается вот этой, мы сейчас увидим, как он рвется, напомним вам, но с учетом того, что он все-таки занимается украинской политикой, у него серьезные должности в Украине, это не обидно украинцам, что от них так человек в любую минуту готов сорваться и обратно туда, в Грузию?
Я вам скажу, очень обидно, вот правда. Потому что то, что Михаил рвется на родину, это понятно. Это понятно с точки зрения, ну, любого человека, каким бы он там ни был. Да? Но то, что он здесь не очень пригодился в очередной раз. Мы помним, что первый раз он заходил при Порошенко, причем он явно рассчитывал тогда на премьерский пост. Сейчас об этом даже и речь не шла. Сейчас он получил, ну, скажем так, это не самый у него влиятельный пост в правительстве, и он не самый влиятельный человек, и он, от него здесь уже никто ничего не ждет. И вот это очень обидно. Мне это обидно, с одной стороны, очень жалко, что мы видим как бы, ну, нельзя сказать дауншифтинг, но в принципе дауншифтинг, да, великого человека. Грузинский, великий грузинский реформатор – в общем-то, занимает не тот пост, на который бы следовал, которого он заслуживал. Это жалко вот с этой позиции. Но это жалко и с позиции Украины, которая не смогла, или они не встретились, скажем так, Украина, которой нужны реформы, и великий реформатор, который, ну, знал, по крайней мере, как их делать. Они так и не встретились. И вот то, что мы не получили от Саакашвили вот этого импульса, который очень хотелось, преобразовательного импульса, вот это страшно обидно. И да, конечно, в том, что он так рвется на родину, есть элемент того, что он здесь не пригодился. И это очень обидно.
Спасибо, Леонид. И вот мы смотрим хронику того, как он рвался.
Михаил Саакашвили начал свою политическую карьеру в Грузии. Он был президентом страны с 2004 по 2013 год, 2 срока подряд. В конце октября 2013, не дожидаясь окончания президентства, Саакашвили был вынужден уехать из страны в Бельгию, где устроился преподавателем в американскую школу права и дипломатии имени Флетчера. В марте 2014 экс-президента вызвали на допрос в Генпрокуратуру Грузии в качестве свидетеля по ряду уголовных дел, куда он не явился. В июле того же года Саакашвили обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года, разгроме телекомпании и изъятии собственности у учредителя этой телекомпании. В августе к этому добавилось обвинение в растрате бюджетных средств, а в сентябре еще одно по делу избиения в 2005 году члена парламента страны Валерия Елашвили. Правоохранительные органы заочно арестовали экс-президента, а также его счета и имущество. После того, как Саакашвили занялся политикой в Украине, несмотря на обвинения грузинских властей и попытки его экстрадиции, бывший президент неоднократно заявлял о намерении вернуться на родину. В феврале 2015-го в интервью телеканалу «Ростове-2» он заявил, что готов путем выборов снова прийти к власти в Грузии. Затем, в июне того же года, уже после вступления в должность главы Одесской области, Саакашвили в интервью «Пятому каналу» заявил, что вернется на родину после окончания карьеры в Украине. Политик выразил уверенность, что народ примет его с распростертыми объятиями. В конце 2015-го Саакашвили лишили грузинского гражданства, по официальным данным, в связи с получением им украинского. В сентябре 2016-го, в разгар предвыборной кампании в Грузии, Саакашвили вновь заявил о своем скором возвращении. Он намеревался приехать после парламентских выборов. В ответ на это заявление бывший премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили заявил, что в случае возвращения политика ждет хорошая камера на родине. В январе 2018-го суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к 3 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. В мае 2018-го тот опубликовал в Фейсбуке видеообращение с поздравлениями жителей Аджарии с годовщиной революции, в котором выразил намерение вернуться. Однако через месяц, в июне, политику дали еще 6 лет тюрьмы за организацию нападения на экс-члена парламента страны Валерия Гелашвили. В декабре того же года Саакашвили, которого на тот момент лишили украинского гражданства, выступил по скайпу из Нидерландов перед участниками протеста в центре Тбилиси. Он заявил, что готов вернуться в Грузию, если его позовут сторонники. В сентябре 2019-го, уже после возвращения в Украину, в интервью телеканалу «Мтавари Архи» Саакашвили сказал, что собирается приехать в Грузию в ближайшие месяцы. Он отметил, что теряет чувство родины и назвал свой отъезд ошибкой. В конце августа прошлого года Саакашвили в своем фейсбуке вновь опубликовал видеообращение, в котором заявил о своем скором возвращении в Грузию. Еще более активно политик стал говорить о приезде в страну летом этого года. В июле он заявил, что приедет до выборов, в августе напомнил о своем намерении, а в конце сентября объявил, что купил билет до Тбилиси ради спасения Грузии. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в ответ на эти заявления сказал, что в случае возвращения политик тут же будет арестован.
Олег, я хотела бы услышать ваш прогноз, вот его перспектив в Грузии. Давайте представим, что да, ну представим, вот вы считаете, что так оно и есть, он в Грузии, он прокомментирует результаты выборов. Что его ждет? Что его ждет? Его посадят на много лет, его отпустят опять в очередной раз куда-нибудь в Украину, на другую территорию. Как вы, каким вы видите его будущее? Может ли оно состояться в Грузии?
Во-первых, я должен объяснить причину, по которой он вернулся. 2 октября состоятся выборы в местное самоуправление. И согласно соглашению Шарля Мишеля, это президента Евросовета, в случае, если партия власти наберет меньше 43%, тогда она будет обязана объявить внеочередные парламентские выборы. Правда, партия власти уже официально отказалась от выполнения этого соглашения, но по-прежнему Евросоюз, европарламентарии, тут я должен сказать, что это беспрецедентный случай, когда на местные выборы приехало несколько сотен наблюдателей, и большинство из них из европейских стран, и они будут следить за чистотой выборов. И поэтому цель основная – это поменять власть. То есть образовалась уже коалиция из более 20 политических партий, которые борются уже пару лет с грузинской мечтой, добиваясь от нее всяких уступок, в том числе и выполнения соглашения Шарля Мишеля. По рейтингам, которые определяют социологические исследования, прежде всего два крупнейших социологических института, NDI и RII, рейтинг грузинской мечты уже упал где-то в пределах 30-35%. То есть достаточно серьезно по сравнению с тем, что было 12 лет назад. А коалиция набирает уже больше. То есть в случае, если будут объявлены внеочередные выборы парламента, то эта коалиция может стать, ну, если не большинством, то, по крайней мере, это уже будет не КПСС, каким сейчас выглядит грузинская мечта последние 8 лет. Это вот цель. Что касается лично Саакашвили, то он уже несколько раз делал заявление, что он не претендует ни на какие должности. Скорее всего, я так полагаю, он займется крупными проектами, в том числе или прежде всего проектом создания строительства города Анаклия, который он заложил когда-то, и строительство самого глубоководного порта в этой части Черного моря. Это очень важный проект, в том числе и для наших западных партнеров. И на самом деле есть огромное количество всяких проблем, которые может или способен решить Саакашвили. Так что вот его будущее я вижу примерно таким.
Спасибо вам, Олег. И сейчас мы увидим другой сюжет, тоже такой ретроспективный, о том, как Украина пыталась выпихнуть Михаила Саакашвили. То есть это удивительный человек с удивительной историей, которого вот и Грузия, и в украинской истории совсем недавний тоже был такой период.
Люди, сопротивляйтесь!
Так 3 года назад проходили обыски в квартире Михаила Саакашвили в Киеве. После того, как Петр Порошенко отстранил Саакашвили от должности председателя Одесской администрации, Саакашвили организовал свою партию – Движение новых сил. Она встала в оппозицию Порошенко и призывала к смене правящих элит. Генпрокуратура подозревала, что Саакашвили получал деньги от Януковича, бывшего президента Украины, который тесно сотрудничал с Кремлем. В знак протеста против обысков Саакашвили забрался на крышу и пригрозил спрыгнуть. Спускался политик уже в сопровождении спецназа.
Вами страна гордится, пацаны. Просто гордится вами страна.
После обыска СБУ пыталась задержать Саакашвили, но его сторонники разбили окно в служебном транспорте и вытащили политика. 8 декабря 2017 года украинская полиция задержала и поместила Саакашвили в следственный изолятор. 2 днями позже сторонники Саакашвили устроили шествие за его освобождение и отставку Порошенко.
Порошенко!
11 декабря суд освободил Саакашвили из-под стражи и отказался отправлять его под домашний арест. Позже прокуратура обжаловала это решение, и Саакашвили обязали около месяца находиться дома по ночам. Политик связал это решение с попытками помешать ему устраивать акции против Порошенко.
Итак, тбилисские власти не первые. Может быть, даже и не последние. Уж не знаю, сколько их было, которые гоняют вот так вот Владимиром его назвала, это уже точно зарапортовалось. Итак, мы посмотрели сюжет, из которого следует, что украинские власти, был такой период в украинской истории, когда и там тоже гоняли Михаила Саакашвили, причем после того, как дали ему гражданство, назначали его губернатором Одесской области, но потом вот такие вот репрессии, ну, фактически до той степени, когда человеку по крышам приходилось ездить. Не ездить, конечно, а прыгать. И, Леонид, вот вы, конечно, все это помните. И вот эти качели, которые он переживал в Украине из огня до полымя, с крыши, обваливаясь там где-то в гостинице, его там с высылкой, его же высылали, потом он возвращался, пересекал границы, и в конце концов снова в строю. Вот, может быть, Это не дало ему возможности так встроиться в украинскую политику, так как вы хотели бы, потому что он все время на этих качелях. То его выбрасывают, то берут назад.
Дело в том, что его желание встроиться в украинскую политику и стать уникальным вообще уникальной фигурой, да, попасть в какую-то небесную книгу Гиннесса, да, реформатор 2 стран, это было бы потрясающе. Да. Безусловно, он такую задачу перед собой ставил. И его конфликт с прошлой властью как раз заключался в том, что там и без него хватало альфа-самцов. Да? То есть Саакашвили, он же, ну, скажем так, он не может быть вторым. Вот. И, собственно, весь его конфликт с прежней командой, он на этом, собственно, и строился. Потому что из того, что, еще раз я уже говорил в этой программе, из того, что, как мы можем судить, первоначально, судя по всему, Порошенко, ну, не отрицал возможности, что Саакашвили может стать хоть премьер-министром страны. Ну, понимаете, да, это совсем другой уровень. А потом просто его, ну, переиграли, политически переиграли. И после этого начались вот эти его крупные неприятности. Потому что Михаил, он не тот, который стерпит, не тот, кто это все легко пропустит. Он затеял это большое движение там, рух новых сил, который, ну, достаточно громко тут в центре Киева, так, знаете, прозвучал. Он был, может, не настолько популярным, но, по крайней мере, медийно это было громко. Вот. Вот главная его интенция была. Раз нельзя в Грузии, я здесь покажу, я здесь докажу. Вот сейчас Олег Панфилов в предыдущем эфире говорил о планах там, построить новый порт в Грузии и так далее. То же самое Саакашвили, он не может заниматься маленькими проектами. Он же обещал из Одессы сделать там просто чудо, следующий, не знаю, там Марсель-2, не знаю, что еще там и так далее. Саакашвили надо масштаб. Здесь ему никто масштаба не давал. То же самое и сейчас ему никто не дает масштаб. И, в принципе, он сейчас пересиживал или пересиживает вот в этом придуманном, в общем-то, органе, несуществующем практически, этот, как там, исполнительный комитет Национального совета реформ. Ну, это что-то такое, знаете, вот. Под него как бы, да, существующее. Вот. В этом трагедия этого человека. Это человек, который привык к другому масштабу. А дома уже, наверное, вряд ли. Вот. Потому что, ну, все-таки я с Олегом Панфиловым как бы, ну, поспорю, что ли. Да? Даже те опросы, которые проводит оппозиция, они все равно дают преимущество грузинской мечте. Ну, хоть ты тресни. Да. А не движение Саакашвили. Поэтому дома, наверное, уже нельзя, здесь тоже нельзя. В общем-то, а при этом он еще совсем молодой человек. По политическим меркам, ну мальчишка, наверное.
Молодой очень и очень невероятно энергичный. И с нами на связи Дмитрий Авалиани. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы лично, ну вот я правда, я вас, вот мы с вами не знакомы, я не знаю ваших предпочтений, но мы, наверное, сейчас поймем, как вы относитесь к Михаилу Саакашвили из дальнейшего диалога. Вы, когда услышали о том, что он в Батуми, вас это обрадовало, вы подумали, что он сумасшедший, вы не поверили в это. Вот ваша реакция на это обращение из Батуми?
Первая реакция – это крайнее удивление. Ну, несмотря на то, что от Саакашвили можно ожидать всего, что угодно, но, тем не менее, все-таки это было неожиданно. Потому что человек, он анонсировал, что он прилетит такого-то числа, таким-то рейсом, и в основном в Грузии занимались тем, что гадали, в общем, он действительно прилетит или не прилетит. А то, что он может через какую-то другую границу, да, перебраться, и этот билет был просто отвлекающим маневром, то об этом как-то никто не догадывался. И сейчас, в общем, у нас тоже все сидят, гадают, что это было, скажем так. Он правда приехал, он не приехал, он все это так как-то имитировал, не имитировал. Ну, скорее всего, правду мы узнаем рано или поздно. И что касается вот реакции людей, знаете, вот, если честно, реакции моих знакомых многочисленных, да, которые, кто-то из них работает в медиа, кто-то там занимается каким-то активизмом, кто-то просто переживает, да, за ситуацию в стране, у них резко прибавилось оптимизма. И, скорее всего, этот шаг Саакашвили был рассчитан именно на это, что за день до выборов, чтобы люди вдруг увидели, что, во-первых, Саакашвили выполняет свое обещание. Предыдущие несколько раз он его не выполнил, когда обещал нам приехать. Во-вторых, он как бы, ему ни почем никакие угрозы там и так далее, с ним никто ничего не может сделать, он смог приехать, его никто не остановил и так далее. И в-третьих, наблюдать вот эти растерянные лица вот представителей власти, представителей грузинской мечты. То есть на их какую-то близкую к панике состояние. Это тоже такой очень такой сильный предвыборный ход. Я не знаю, что конкретно принесет это его партии на этих выборах. Ну, потому что вот коллега говорит, что опросы, они как бы показывают, что его партия как бы возьмет меньше голосов, чем грузинская мечта. Партии в Грузии есть четкий консенсус о том, что они должны в случае победы должны добиваться внеочередных выборов и работать над коалиционным правительством. То есть и сам Саакашвили, ну, во всяком случае, из его заявлений, если судить по его заявлениям, он не претендует на возвращение во власть в качестве президента, премьера или первого лица. Да? Он как бы поддерживает как свою партию, так и объединенную оппозицию вообще. Поэтому с этой точки зрения я считаю, вот то, что сделал Саакашвили, это сильный ход перед выборами. И сейчас главное, что как это будет все продолжаться в течение сегодняшнего дня, что будет происходить завтра. Правда ли он выполнит свое обещание, что завтра он покажется или послезавтра он покажется публично вместе с людьми на акции протеста? От этого тоже будет много чего зависеть. То есть да, у нас было такое стабильное болото, где грузинская мечта там правдами-неправдами как-то побеждала и вот так продолжала свою власть, несмотря на свою очень крайнюю непопулярность и, скажем так, провалы по всем направлениям, если быть честным, да. Саакашвили просто это болото всколыхнул, и он просто, один мой товарищ написал вот в Фейсбуке очень метко, что Саакашвили перевернул Шулером стол. Угу. То есть Шулер, в данном случае грузинские власти предлагали нам игру по их правилам, по шулерским правилам. По этим правилам оппозиция проигрывала в любом случае. Да? А сейчас Саакашвили просто перевернул стол. И что будет дальше, никто не знает.
Дмитрий и Леонид, знаете, я сейчас хотела бы показать вам опрос, который мы проводили на улицах Москвы. Но у нас не было. Конечно, интересно было бы и такие же опросы провести на улицах Тбилиси и Киева. И, может быть, вы расскажете нам, чем бы закончились результаты этого опроса. Но мы провели опрос среди москвичей с вопросом, вернется ли он в качестве президента? Есть ли у него шансы снова стать президентом Грузии, Михаил Саакашвили? Давайте послушаем.
Сможет ли Михаил Саакашвили снова стать президентом Грузии?
Честно, я даже не знаю, кто это такой. И мне настолько наплевать на эти политические все отношения. Грузия, не Грузия. Мне бы самому как-то выжить тут в России, правильно?
Думаю, что шансов у него нет.
Да думаю, что вряд ли. Репутация не совсем хорошая.
Хороший вопрос. Не знаю, наверное, сможет. Он же грузин. В Грузии должен быть президент грузин.
Я думаю, это как решит народ.
Сможет, если захочет. Ну, потому что каждый человек в Грузии может стать президентом.
Понятия не имею, я не знаю, что он там сейчас делает и как он будет, будет или нет, кто его знает.
Я думаю, что каждый может сделать все, что угодно.
Эксцентричный товарищ. Мне кажется, так. Хотя... Черт его знает, что у них там в Грузии. Может быть, запрос до сих пор есть на таких, как скажем, телезвезд, не знаю, людей, которые могут делать шоу, скажем так. Мне кажется, это уже решать грузинам.
Не к нам, а к грузинам. А вряд ли. Бывшие потом не становятся никогда президентами.
Или, наоборот, бывших президентов не бывает. У нас в Твиттере опрос-то очень оптимистичный. Вот мы в Твиттере ставили 4 пункта. Может ли снова стать президентом Грузии Михаил Саакашвили? Первый пункт – определенно он им станет. Он им станет, считают 21%. Никогда не станет, считают 19%. Дальше начинаются неопределенные пункты. Возможно, станет, так считают 39%, и едва ли станет – так считаю 21%. Если все это поскладывать, вот эти вот две строчки «за», то, что он станет определенно и менее определенно, и «против» он никогда не станет, и едва ли станет, то получится, что люди, которые предполагают, что он может стать президентом Грузии, доминируют их 60%, а те, кто так не думает, 40%. Поэтому, Дмитрий, к вам вопрос. Если бы в Грузии был проведен такой опрос, как вы прогнозируете его результаты?
По недавно проведенным опросам у нас, то есть Саакашвили не был как бы самым рейтинговым грузинским политиком, и его отрицательный рейтинг резко превышает его положительный рейтинг. То есть, ну, знаете, как, то есть люди, которые резко за Саакашвили, их намного меньше, чем людей, которые категорически не принимают Саакашвили. Во всяком было так, во всяком случае, было до сегодняшнего дня. Но я бы хотел сказать, что, ну, во-первых, насчет вашего вопроса, президентом он не станет никогда, потому что чисто процедурно это, ну как, невозможно по Конституции, он два срока президентом уже был. Да, Конституция у нас поменялась, да, сейчас президент у нас как-то по-другому выбирается, и у него вообще другие полномочия, но все-таки как бы обнуление Саакашвили не делал, и поэтому он вряд ли он будет баллотироваться на эту должность. Это раз.
Нет, подождите, Дмитрий, секундочку, он по закону, он может? Он по закону нет. Может?
Нет.
То есть он, вы вспомните, как в Российской Конституции включили подряд, не может подряд.
Нет, тут... у нас такого не было. Нет, такого. Вас рука отсидел, все.
Все.
Свободен. Но, то есть я что хочу сказать, то есть в обществе нету такого заказа, даже в среди оппозиционно настроенных граждан, среди недовольных властью граждан нет такого заказа общественного, чтобы Саакашвили стал первым лицом государства. То есть есть определенная группа, сторонники Саакашвили, это основной костяк партии «Единое национальное движение», которые, да, хотели бы видеть его на посту премьер-министра, там, на важных как бы, государственных постах, но то есть у этой партии не хватает поддержки, чтобы даже если провести честные выборы сегодня, даже если они, допустим, там победят, да, ну вряд ли у них хватит поддержки, чтобы сформировать правительство. Поэтому то есть шансов на то, чтобы партия Саакашвили как бы единолично вернулась к власти, я думаю, практически нет. И это понимают и в партии Саакашвили, и другие оппозиционные партии, и, скорее всего, сам Саакашвили тоже. И поэтому, скорее всего, сейчас важным для Саакашвили, его сторонников, его партии и для остальных оппозиционных партий является не победа Саакашвили конкретно, а победа над грузинской мечтой всех объединенных сил оппозиции. И потом уже как бы будет видна дорога, как дальше может формироваться грузинская власть, как дальше может формироваться какая-то коалиция, как дальше могут идти в стране реформы. Но пока что главной задачей для оппозиции является вот это. То есть Саакашвили в этом, как мы видим, очень активно пытается сыграть свою роль в поражении грузинской мечты. И, в общем, мы увидим, насколько это у него получится. Как бы тут речи не идет о единоличном возвращении Саакашвили во власть. То есть это не только мое мнение, но вот очень многие люди в Грузии, в оппозиции в том числе, они так считают.
Ну, конечно, мы сейчас не говорим о юридической стороне дела, может он или не может. Мы просто говорим о том, вот как думают люди, могут ли снова, может ли снова народ Грузии поставить его выше всех. Да.
С тех пор, как Саакашвили ушел, то есть его партия проиграла выборы, что 9 лет прошло. То есть за это время, с тех пор, как он пришел к власти, да, в 2003-м, ну, страшно, целая жизнь прошла, в общем, да, то есть, в чем проблема Саакашвили, да, и его партии? То, что они пытаются заработать очки, заработать популярность среди избирателей разговором о своих прошлых заслугах. Да, мы реформировали страну, да, мы сделали, это правда. Но то, что вы сделали 15-20 лет назад, сегодняшним 25-летним это вообще не интересно. То есть вот эту сторону я считаю, что Саакашвили и его партия как бы упустили. И я считаю, что среди молодого поколения его как бы очень мало поддерживают, если честно. То есть в основном все революции и вот такие революционные изменения делает молодежь, да? А сегодня в Грузии мы, к сожалению, наблюдаем, что молодежь не воспринимает конкретно Михаила Саакашвили как реформатора, как политика будущего, допустим, который способен привести страну к успеху. Да, они воспринимают его в лучшем случае как часть истории положительную, а в худшем случае как просто какого-то там политика, который уехал из Грузии и какой-то особой ценности себе не представляет. То есть это большая проблема, и это тоже как бы Саакашвили и его сторонникам сложно будет ее преодолеть.
Дмитрий, простите, пожалуйста, все-таки, ну, потому что я так понимаю, наверное, со стороны, что вот при всей свободе слова, которая есть в Грузии, и Олег Панфилов подчеркивал, что ничего не давится, но когда у вас, ну, другая партия у власти, другая немножко, может быть, идеология, то понятно, что эти прежние заслуги, ну, они в любом случае замыливаются при всей свободе слова. А вот вы как считаете, что вот реально из достижений команды Саакашвили и из его личных достижений, что потеряно в Грузии за эти годы?
Много чего удалось сохранить более-менее из тех достижений. Ну, что я имею в виду? Что буквально была побеждена коррупция, скажем так, которая зашкаливала. Буквально до нуля была побеждена преступность. К сожалению, она вновь как бы... криминал вновь пошел вверх. Хотя Грузия все еще считается безопасной относительно страной, да, по сравнению с соседями, даже с некоторыми европейскими странами, но это уже не тот уровень, который был, вот, я сравню с последними годами с Саакашвили, скажем. То есть коррупция, скажем так, она не вернулась в тех масштабах, в которых была, но в некотором роде она вернулась, скажем так, потому что, ну, очень много там коррупционных скандалов, очень много даже на поверхности лежит там, и на уровне городов, муниципалитетов и так далее. Это все можно отследить в открытых источниках, что кто-то там просто прямо запускает руку в бюджет и берет оттуда деньги. Да, там, сыну своему оформляет какие-то закупки и так далее. И так далее. То есть это все есть, но самое главное, знаете, то есть потерян вот этот... потеряно ощущение того, что страна идет вперед, и будущее будет лучше, чем сегодняшний день. Абсолютно потеряно это ощущение. И если вот вы пройдетесь по улице, спросите молодых людей, да, они верят, что у них лучшее будущее, чем сейчас, они скажут, что нет. Они скажут, что с этой страны пора валить, что здесь ничего не получится, что здесь там кумовство. То есть, понимаете... кумовство – это тоже одно из проблем, потому что при Саакашвили можно было устроиться на хорошую работу самому, да? А сейчас с этим очень проблематично, потому что, ну, опять эти... И, в общем, и вам все скажут, что, в общем, вера в будущее как бы утеряна, скажем так, да? Ну, можно говорить еще и об экономике, да, что курс национальной валюты, он рекордно упал в мирное время по сравнению со всеми соседними странами, да? Ни у кого такого не было. Можно много говорить, что инвестиции практически на нуле. Но самое главное, что в стране создана система управления абсолютно уродливая. То есть есть один человек, который не занимает никаких должностей, и который, этот человек, назначает премьер-министров, там, министров, мэров, и начиная от премьер-министра, кончая там главой села, всех назначает этот человек и его партия. Вот эта однопартийная система в руках одного человека. И которую, потом создана такая система, что путем выборов практически почти что невозможно ее поменять. Потому что есть бюджетники, есть административный ресурс, есть подкуп, есть очень-очень много денег. То есть ни в одной стране, я смело могу это сказать, в руках одного человека не сосредоточено столько денег по сравнению с масштабами этой страны, как в Грузии. Грузия страна небольшая, а у Иванишвили и его партии очень-очень-очень много денег. Поэтому они могут практически все, заглушить любой голос там, кого угодно купить и так далее. То есть вот это главная проблема нашей страны, и это система, которую надо, в общем, как-то победить. То есть мы не сможем развиваться. Мы не сможем развиваться, если у нас не будет опять много партийности, не будет какой-то конкуренции, не будет каких-то свежих идей и взглядов, как управлять этой страной. Потому что то, что мы видим в рядах правящей партии, которая уже на третий срок, как бы третий срок себя оформила в парламенте, это болото и застой, скажем так. И Грузия, в общем-то, никуда не уйдет вот с таким вот правительством.
Хорошо.
Люди будут уезжать в эмиграцию, люди будут работать там за рубежом. И все, больше ничего.
Ну вот, да, Дмитрий, это, ну, вы, в общем, вы сейчас печальную картину нарисовали, и, ну, люди, которым повезло увидеть эту сказку грузинскую, ну, конечно, им горько, от того, что произошло дальше, хотя вот в том, что произошло дальше, а вдруг было что-то позитивное. Теперь я это просила бы вас отметить. Вот рассталась страна с Саакашвили недобровольно. Он, естественно, уехал. Понятно, что выжимали и не пускали. Вот она избавилась от Михаила Саакашвили. А плюсы какие-то принесло вашей стране от того, что нет его больше на этой территории, не было все эти годы?
Плюсы. Каких это могло принести плюсы? Да? То есть, во-первых, сам прецедент ухода из власти Саакашвили, это показывает, насколько лучше и выгодно, когда страна в прозападном лагере, когда страна хочет в Европу, и когда страна пытается жить по западным европейским правилам, законам, по законам цивилизованного мира. Потому что Саакашвили проиграл выборы и ушел. То есть, да, его называли диктатором, авторитарным человеком, да, там, что у него были какие-то репрессии, что было много несправедливости, но он ушел. Лукашенко не ушел, Путин не уйдет, да, никогда. А он ушел. Почему? Потому что он хотел, чтобы Грузия когда-нибудь стала членом ЕС и НАТО. А членом ЕС и НАТО Грузия не станет, если у нас диктатор, у нас будет диктатор, который не уходит, проиграв выборы, да. От того же самого, той же самой готовности мы не видим от Иванишвили и его партии. Они не уйдут сами по себе, то есть они, ну, всем своим поведением это демонстрируют. И вот что является позитивом главным – прецедент смены власти. Если бы он был продолжен в последующие годы, да, это было бы большим успехом Грузии на пути к демократии и к западной интеграции. К сожалению, этого не произошло. Хорошим прецедентом было бы то, что новая власть, которая критиковала, справедливо критиковала прежнюю власть за отсутствие независимости судов, за давление на медиа, за какие-то еще, да, недемократические вещи, если бы они не начали делать то же самое, буквально с первого дня прихода к власти. То есть получается, что в их понимании, то есть, главная беда не в том, что Саакашвили делает что-то плохое, а в том, что это делает Саакашвили. А плохое мы и сами можем делать. Как бы, да? То есть не произошло того, что должно было произойти, чего ожидали от Грузии. Там, реформы судебной системы в первую очередь. Да? Большей свободы слова. Ну, с большей свободой слова как-то получилось само собой, потому что образовались оппозиционные каналы и так далее, мощные, но власть всячески пытается их давить. Не всегда получается, но пытается. Всякими законными, незаконными методами. То есть этот шанс тоже упущен. То есть, это тоже могло быть позитивом. То есть страна вдруг сделала бы шаг к демократии, но она его не сделала реально. То есть это был фейк, это была иллюзия. И, к сожалению, сейчас, в 2021 году, мы вынуждены говорить, что никакого позитива от смены власти в 2012 году мы не увидели, кроме смены одних лиц на другие, на гораздо более некомпетентные, некоторые из них даже прямо сотрудничающие с Россией, с врагом, что тут скрывать, в общем. Мы получили просто худшую власть, и все.
Да, Дмитрий, спасибо, это интереснейшие вещи вы сказали, что вот единственное позитивное, что в принципе состоялась смена этой власти, но что эта смена принесла стране, мы... Ну, в общем, что хорошего она принесла в стране, но, наверное, об этом уже позаботятся сообщить избиратели своим выборам. До свидания.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.